Вот.
Хорошо, мы могли встретиться с Наташей. Вот.
Доброе утро. Очень,
да, доброе утро. Рады. Вот, чтобы поговорить о разных размышлениях, которые есть по поводу ситуации, по поводу работы нашей. Вот интересно, Наташа, тебя послушать, ну, говорить и поспрашивать.
Может, пообсуждать.
Пообсуждать.
Да. Пообсуждать, да.
Да.
Вот, да. С чего бы нам начать?
Я думаю, что чаще всего я вас вижу, вы такие бываете разноцветные какие-то. Что-нибудь желтенькое, что-нибудь так. Такое. А сегодня все такое черно-серое у меня.
Да? Нет, у меня зеленое. Да.
Зеленое, но очень темно-зеленое.
Очень темно.
Возможно, это эффекты онлайна, которые не передают всю цветовую гамму.
Да. Все видно так.
А ты светлая, на контрасте с нами получаешься.
Да.
Ну вот, да.
Ну.
Как ты чувствуешь себя, Наташа?
Я чувствую себя, как обычно, холодным летом. Когда я на даче, вокруг много мелких детей, надо топить печку, надо варить большую кастрюлю борща. Бывают какие-то... Нужно скрываться куда-то особенно тщательно для того, чтобы поработать. То есть у меня это получается такое привычное, холодное подмосковное лето. А уж когда дети были маленькие, особенно не ездили, вот такой вот все время лето.
Понятно.
То есть такая... Это, конечно... Я думаю, что сильно облегчает, конечно, вот в сравнении с городом, в сравнении с... То есть такие есть хорошие опоры, привычные вещи. И...
Раз можно выходить на улицу, ну там во двор,
да.
Там находиться.
Во двор можно выходить на речку, то есть остальные люди тоже так все шагаются по кустам, стараются друг друга как бы не замечать. В этом плане, конечно, так это удачное сравнение с городом такое. Вот. Ну, вам, наверное, интересно про что? Это кто у нас будет слушать? Это для кого?
Это будут слушать, наверное, все, кто захочет, потому что мы планируем это просто в Фейсбуке разместить.
О-о-о.
Если ты не против, конечно.
Посмотрим.
Ну, мне бы хотелось, мне кажется, вот было бы хорошо, ну, моя была какая-то идея, мне бы хотелось, чтобы, вот так как все-таки мы работаем, ну, работать сложнее, вот я вот чувствую по своим ощущениям, вот, что как будто бы какое-то дополнительные силы затрачиваются на то, чтобы самим, вот, вот самой мне, ну, вот как, в каком-то быть таком хорошем состоянии. Вот. Поэтому мне хотелось, я думаю, что, может быть, о чем-то поговорить, такого в поддержку вот людей, которые сейчас работают,
терапевт.
С клиентами, да.
Я думаю, что вот одна из таких сложностей по нашей части, которая возникла, это то, что очень сильно уменьшилась возможность опираться на окружающую ситуацию. И это произошло очень резко. В общем, довольно долго для большинства людей ситуация была очень поддерживающей. Она была очень богатой ресурсами, возможностями. Она была максимально облегчена для того, чтобы получить для себя то, что необходимо. То есть мне кажется, что границы у людей были такие избалованные, когда можно было достаточно расслабленно при минимальном затрате усилий получить какие-то нужные для себя вещи. По крайней мере, базовые вещи, они для большинства людей были хорошо обеспечены. И границы были такие из-за этого изнеженные. То есть вот какой-то жесткой борьбы, какой-то жесткой конкуренции такой, которая не просто к некоторым неприятным вещам приводит, а которая реально приводит к угрозе жизни или здоровья, в общем-то, ее последние годы не было.
Да.
Вот, так что я говорила, что ну, произошла, на мой взгляд, некоторое такое происходило движение к такой инфантилизации. То есть, когда возникала какая-то потребность, какое-то желание или дискомфорт, то для людей, естественно, было искать во внешней среде каким, те средства, те ресурсы, которыми можно было решить эту проблему. Да? Помните, там у Пелзанова было опора на среду, опора на взросление, как переход с опоры на среду, опоре на себя. А такое было благополучное, в общем, во многом пространство, что, правда, среда совсем была открыта и доступна. И в плане путешествий, в плане информации, и в плане посредников, там разных курьеров, специалистов. То есть очень много вещей было делегировано каким-то внешним силам, внешним ресурсам. Вот. А тут довольно резко происходит такой переход, что нужно в большей степени опираться на себя, на свою автономию. Смотрите, даже такой вот среди слов такое, такая вещь, как, скажем, терпение, слово, сила воли и автономия все меньше и меньше употреблялись даже и в нашем лексиконе.
Непопулярные такие.
Они совсем были непопулярные, там в педагогическом тоже. Сила воли, то, что всегда было для педагогов таким важным, оно совсем куда-то ушло. Апеллировать к родителям, чтобы они поддержали упорство тоже. Информированность, ориентировка. То есть вот это там какая задача? Сориентироваться в среде, где есть нужный для тебя ресурс. Вот это важная компетенция. А сила воли для того, чтобы достичь чего-то, уже не было какой-то важной компетенции. По крайней мере, вот на слуху этого не было. В текстах, которые писались, тоже, ну вот, например, там, да, или упорство. Скорее рассматривалось в плане конфликтов, что с упорным человеком трудно договариваться. Становится. Ну, в спорте, я думаю, еще как-то это оставалось в большей степени. Но... А сейчас получается, что такая ситуация, когда необходимо больше опираться на свою собственную автономию. Принятие решений, в организации своей жизни, в размещении своих интересов. И это довольно резкий переход, и требующий какой-то перестройки, напряжения. И мне кажется, что он затрагивает и терапевтов, то когда ты работаешь, требуется сейчас больше концентрации, меньше возможности доверять какому-то общему потоку, потому что этот общий поток сильно разделен и пространственно, и потому что дистанция больше, и потому что область внимания, того, что доступно вниманию, меньше. То есть все это приводит к такому, что вот, вот это общее поле, оно субъективно оказывается более сужено. То есть труднее полагаться, доверяться какому-то совместному потоку, и в большей степени необходимо опираться и ориентироваться и на свою автономию, и, соответственно, актуализировать и поддержать автономию клиента, другого человека. Когда мы просим его, там, выбери, что для тебя сейчас самое главное. В принципе, мы и в терапии это делали, но могли это делать как-то вдвоем. Через резонанс, через там, какое-то совместное сопереживание. Сейчас в большей степени приходится это делегировать другому человеку. Сформулируй словами, что ты хочешь. То есть получается больше такая апелляция к взрослым, зрелым и автономным каким-то вещам.
Для меня тоже, например, вот я думаю, что, ну, например, раньше я могла что-то видеть, просто смотреть, внимательно смотреть и на какие-то вот там телесные проявления. И от этого появлялось некоторое там мое там ощущение или какие-то направления там дальше моего внимания куда-то. А сейчас больше, так как смотреть можно на меньшую часть тела, то тогда больше я чувствую, что я тогда начинаю больше, ну, на себя ориентироваться, как я себя чувствую, а что у меня в теле, как я реагирую телесно, то есть как будто все равно обращаюсь внутрь, потому что уже среде, ну так вот если говорить, что клиент это среда, да, то там кому-то недостаточно ограниченное какое-то пространство, тогда нужно в себе искать какой-то вот больше какого-то отклика, на него опираться. Я точно заметила, что у меня это
и это то же самое, что мы как бы к чему приглашаем клиентов. Больше, более внимательно относиться к себе, к тому, что с собой происходит, самому делать какие-то усилия для того, чтобы это обнаружить, сформулировать, предъявить. То есть, мне кажется, в этом плане тоже стратегия немножко меняется. То есть, вот ту часть, которую мы в большей степени делали совместно, она сейчас, ее тоже делает, она тоже происходит совместно, но в большей степени в опоре на такую вот автономию и независимость. И на какие-то сознательные усилия.
Тебе кажется, это связано, вот я думаю про автономию, независимость, только с онлайном, или вот я так услышал, что вообще с неким вот меньшим количеством ресурсов, с каким-то дефицитом?
Мне кажется, что это связано с ситуацией. Да. Просто онлайн-формат, он частный случай, который это проявляет и обостряет. Я думаю, что и даже если посмотреть количество таких самостоятельных, осознанных решений, которые человек должен делать, их увеличивается. Многие вещи, которые происходили автоматически, сейчас требуют более осознанной оценки и вплоть до того, что там выйти из дома, не выйти из дома. Оценить риски, оценить последствия и принять решение. То есть вот я думаю, что это общая ситуация такая. Деньги отложить или потратить. Вот. То есть масса таких бытовых вещей, которые из-за более рискованной и неопределенной ситуации, они требуют как бы таких более осознанных и ответственных решений, что, правда, нужно оценивать риски, последствия и брать на себя ответственность.
Да, интересно, потому что еще до всей этой истории, мы с тобой тоже обсуждали, и Женя, как раз когда говорили про работу, я про впечатление думал свои о работе западных коллег, у меня было часто, что я как бы даже на одном семинаре так сказал, что как будто это терапия из какого-то райского места. То есть у меня было ощущение, что как будто часто эта работа выглядит так, что там так, правда, много какое-то доверие, опоры друг на друга, совместности, как будто за плечами очень много такой стабильности, и многолетней. И в этом плане мне кажется, что все-таки у нас все равно терапия, она формировалась во времена таких довольно серьезных экономических потрясений, политических. То есть в этом плане больше такой.
Ну да, 90-е годы, они как раз тоже были, там другие были риски, но тоже была ситуация, когда люди и обращались, и нуждались в поддержке, в принятии каких-то очень новых, рискованных решений. И тоже такой очень резкий переход от коллективного общего к индивидуальной ответственности. Там по-другому было, там просто скорее исчезли все правила и инструкции. Сейчас правила и инструкции очень много. Но то, что каждый сам отвечал за то, что с тобой случится, и ты там удачно приватизируешь какую-нибудь товарную станцию, или ты пойдешь по миру, в общем, и вообще всякие другие вещи, которые происходили, тоже требовали повседневных таких ответственных решений. Поэтому я думаю, что у нас есть такой тоже опыт, ближе к кризисной работе и
на твой взгляд, в кризисная работа, если как-то ты можешь описать несколько каких-то тезисов, она для тебя больше Вот, ну, не знаю, какая, чем отличается от обычной работы? В основном.
Ну, кроме скорости, с которой mm-hmm. человеку нужно, mm-hmm. мне кажется, что очень важно это ну, то, что в обычной работе, такой в мирное время, то, что относится к области ассимиляции. Mm-hmm. То есть, если в мирное время там человек с хорошим фоном, с хорошей опорой, человек может пережить какой-то опыт и потом как-то его ассимилировать, переварить, осмыслить, встроить куда-то, и это не требует обычного участия терапевта, mm-hmm. то мне кажется, что в кризисной работе то, что касается ассимиляции, очень важно, чтобы вот целостности границ, какого-то обнаружения какого-то стержня. Мне кажется, что вот это mm-hmm. такая важная часть.
Мне вот еще кажется, вот я так смотрю, ведь, например, если мы говорим про кризисную ситуацию, люди приходят часто, например, в каком-то так переполненные, например, ну, в каком-то таком интенсивном состоянии, и в этом плане, я думаю, что плохо, ну, сами еще пока не очень там дифференцируют, там что там, вот как будто что-то наполнилось вот такое вот внутри, и тогда есть желание быстро, вот, ну, как-то, чтобы стало легче, то есть они как будто переходят от того, что со мной что-то происходит, я не очень понимаю, что, но сделай что-то, чтобы стало, ну, чтобы... Что мне делать? Да, вот сразу, как... И тогда, мне кажется, нужна поддержка вот в этом промежутке, чтобы вот мы могли вместе, ну, пока непонятно, что...
Ассимилировать, делать. Обработать, это вот совершенно верно. Mm. Чтобы мы могли вместе ассимилировать полученный опыт.
А, то есть ты говоришь про ассимиляцию, как будто для меня ассимиляция это как бы вот немножко уже то, что в конце, а как будто здесь вот распознавание еще вообще того, что за...
Ассимиляция как обработка, осмысление, mm-hmm. структурирование своего опыта. Mm-hmm. Вот что-то произошло, uh-huh. его очень много, оно все прет в разные mm-hmm. стороны, yeah. оно как бы так разрывает изнутри, mm-hmm. теряется, когда это все очень интенсивно, то теряется тогда некоторая целостность. Я, целостность, там, не знаю, оболочки, вот это mm-hmm. мое, не мое, я, не я. Mm-hmm.
Что... То есть вот это все распознавание, то есть вот ты вот просто мы с тобой, mm-hmm. получается, просто разными этими словами говоришь.
Да-да-да, мне кажется, что ты в момент тот же самый описываешь, uh-huh. когда много впечатлений, много реакций, много событий, и они не образуют, ну, или они на уровне телесном даже бывает такое, что вот mm-hmm. рвет в разные стороны. Yeah. Или наоборот, это все очень подавлено и
сжатие
mm-hmm. такое, и тоже из-за которого меняется ощущение границы, как бы она очень внутри получается. Вот. То есть мне кажется, что очень uh-huh. большая работа как раз на вот обнаружение, поддержку целостности и пластичности границ. Mm-hmm.
Угу. Есть ощущение, что как бы события, как бы вот отношений, терапии, что сейчас они, правда, пока ушли на какой-то второй план, потому что так много внешних событий, что не хватает вообще времени их перерабатывать.
И они не так актуальны по содержанию.
Да.
То есть это такой инструмент, вот эти отношения, что я для тебя, что ты для меня, это такое для мирного времени, когда.
Mm-hmm. Mm-hmm. То есть мы, по сути, как-то такую осуществляем поддержку, ну не знаю, я это называю с фона. То есть вот нужен кто-то, кто будет помогать мне меня распознать, будет помогать мне ну, вот, обнаружить, что внутри меня, а не то, что между там, мной и другим. То есть сейчас, как будто бы тогда первое. Ну, важнее вот это, как-то в себе разобраться, и чтобы был кто-то, кто помогает это делать, тоже смотрит со мной mm-hmm. внутрь меня и что-то mm-hmm. пытается там вот обнаружить, разложить, вот как-то упорядочить. Вот это получается, что это...
Ну,
вот...
как в случае пожара. Не так важно, yeah. какие у нас были отношения, yeah. важно, чтобы ты быстро ведро приносила, yeah. а я бы его выливала. Mm-hmm. А дальше mm-hmm. уже разберемся. Вот есть такая актуальная задача, которые mm-hmm. очень важны, и присутствие, и сотрудничество, и согласованность, Но как мы при этом друг к другу относимся, оно не так актуально.
Потом разберемся.
Потом разберемся.
Или, да. Или выясним в результате, или выясним. Как мы относимся.
Да, а сейчас важно, что в этой ситуации ты надежно рядом.
Ну вот интересно, когда вот мне кажется, все равно вот есть часть, связанная с какими-то более длительными отношениями, когда вот есть клиенты, которые давно, и с которыми сформирована уже какая-то привязанность. И вот мне кажется, появляется такой момент как раз вот некоторого их беспокойства за целостность отношений наших. Ну вот, там, не знаю, они могут спрашивать, а как ты себя чувствуешь, а что? То есть вот как будто бы здесь вот эта ситуация, так как она общая, то она как будто бы нужно что-то делать специально, чтобы еще ну, сообщать клиенту, что я готова, ну, то есть я сейчас вот, там, не знаю, в состоянии с ним находиться, там, не знаю, что-то для него делать. Вот как будто для этого нужно специальное какое-то вот еще дополнительное.
Мне кажется, что это просто какая-то человеческая нормальная забота, да, такая забота и заинтересованность. Может быть, не обязательно связанная с терапевтическим процессом, просто знакомый человек, все болеют, всем сложно, а ты как? Ну, то есть неравнодушие.
Мне кажется, это человечность. Просто
какое-то неравнодушие, которое естественно.
Правда, как-то вот тоже замечаю, ну, я думаю просто, что терапевты, ведь они как бы сейчас, ну, вот эта ситуация с онлайном, что люди обнаруживают друг друга, значит, где-то у себя в домах, вот, и, соответственно, клиенты видят терапевта, который там сначала перевез фикус, там потом не перевез свой фикус, там, ну, вот, то есть, какие-то вот эти вот бытовые нюансы, в этом есть что-то такое, не знаю, трогательное.
То есть это уже такое очеловечивание.
Очеловечивание происходит, то есть там, да.
Ну да, мне кажется, это очень так естественно. Мне кажется, что еще что такая. Тоже то, что высветилось, актуализировалось, это проблема в тех отношениях, которые решались за счет дистанции.
Да.
То есть вот это касается как раз семейных, детско-родительских очень сильно. Вот это такая болезненная зона сейчас тоже в работе, что те проблемы, которые в отношениях решались за счет дистанции, частоты встреч, там, возможности в случае конфликта или напряжения разойтись как-то на большее расстояние. Там, кто-то поехал в одно место, кто-то пошел в другое место. Когда вот это было таким освоенным способом регуляции конфликтов, близких отношений, напряжений, а сейчас это оказалось невозможно, то это, конечно, такое...
Я согласна.
Для подростков это очень такая уязвимая зона получается.
Более того, потому она что... даже не... Ой, перебила.
Да.
Мне кажется, еще плюс, вот я тоже про это думала, и плюс еще ведь, мне кажется, там увеличивается нагрузка за счет того, что, например, вот такие вещи, которые можно было делегировать кому-то, ну, например, там, не знаю, вот то, что там какое-то домашнее хозяйство, что может, что кто-то приходил и прозанимался этим. То есть вот эти вещи, они тоже, получается, оказались, вот люди как будто перегружены, они тогда оказались, вот что они полностью, они не могут так пользоваться в такой мере средой, вот кого-то приглашать, какие-то услуги запрашивать, они сами должны с этим справляться и друг с другом как-то это решать.
Ну, то есть все вопросы распределения всяких функций, ответов.
Я думаю, что сам по себе быт, он не так уж разрушителен, его вполне можно минимизировать, он... А вот ненависть к быту деть некуда.
Вот.
Если раньше можно было как раз не сталкиваться с бытом, потому что можно было кого-то попросить или кого-то нанять, или куда-то сам, просто уйти с глаз долой, там как-то само разберется, то вот сейчас невозможно за счет дистанции избавиться от того, что раздражает или что ненавидишь.
И начинаешь ненавидеть людей, которые пачкают, портят. Ну, как будто вот, в этом плане очень легко, мне кажется, тогда перейти в какую-то вот зону, там, не знаю, вот раздражение друг другу. Кто-то что-то не убрал, не помыл и так далее.
Это как раз вот про то, как обращаться с теми переживаниями, которые регулировались дистанцией.
Да.
Раздражение друг на друга. А может быть, какая-то неловкость, смущение то же самое. Может быть. Может быть, возбуждение, может быть, какие-то, может быть, ненависть. То есть вот все эти переживания, если было способ регуляции, действительно, заменить себя кем-то или...
Уехать.
Одного плохое настроение, другой ушел в кино.
Да.
Заходишь домой, видишь, там родители какие-то не в себе, взял бутерброд или там, и пошел в Макдак. Пришел уже и спать лег. Вроде бы как-то все пережили. А когда это оказывается невозможно, то, конечно, это очень... Особенно вот для людей уязвимых, там, типа подростков или каких-то не очень устойчивых людей, конечно, это оказывается... Вот возможность как-то по-другому обращаться с собственными там вот этими сложными чувствами.
Ведь это иногда так же сложно как раз тем, что, мне кажется, люди выбирают такой способ через дистанцирование, потому что, наверное, внутри нет каких-то...
Ну, потому что он легкий и хороший. Чего, зачем делать лишнюю работу, если есть возможность легко решить этот вопрос?
Да, да.
И тогда, конечно, это не нарабатывается. Если есть хороший способ, ну, там, пойди займись, там, пойди почитай книжку, сходи, зайди в компьютер. Зачем ненавидеть родителей? Лучше посидеть в компьютере немножко. Всем хорошо. Хороший, хорошо работает, всех устраивает. Зачем ненавидеть там, не знаю, там, кого-нибудь еще, там, каких-то партнеров и еще что-то. Пошел в парикмахерскую, и настроение улучшилось. Ну, или еще что-нибудь. То есть, я думаю, что вот...
Ну а какие тогда ты думаешь, вот что тогда важно вот в этой ситуации? Тогда получается, что сейчас эти люди переживают некоторый дефицит вот внутренней какой-то вот регуляции или там, не знаю, восстановления, и тогда наша задача поддержать это, чтобы это каким-то образом...
Я думаю, что они скорее субъективно переживают избыток и перегрузку. Вот, поэтому я думаю, что здесь это не очень очевидно, знаешь, как всегда в избытке, что нужно кого-то... Поэтому я думаю, что здесь скорее какие-то онлайн-группы могут быть полезны, когда вот вырубить пространство, что-то. Да, когда мы предлагаем пространство, куда можно это разместить. Не получить информацию, я думаю, что сейчас вот много очень того, что предлагают людям как-то научиться, там вот выдать им какую-то информацию. Я думаю, что сейчас наступило то время, когда людям скорее нужно пространство, куда они могли разместить вот что-то. Что их переполняет, что их, чем они перегружены. Я думаю, что как-то не парадоксально, онлайн-группы сейчас будут уместны.
Да, это интересно, потому что вот у меня, значит, такое вот недавно было наблюдение, что правда, вот как будто есть какая-то идея, ну, такая вот этой эффективности, и что не надо зря потратить время вот у людей, что вот раз сидим дома, сейчас вот буду учить английский, все, значит, там смотреть вебинары. И такой образ, как будто вот эти как бы квартиры, куда, значит, поступают потоки этого бесконечного информации, курьеры свозят, значит, еду, вот, а вот как бы вот как, куда отходы, как вот эти вот. Это совершенно непонятно, это, ну, об этом не говорится, и так, ну, вроде не задумывают, что куда это все сбрасывают.
Ну, тоже только кого-то еще учить.
Да, да, да.
Поэтому я думаю, что вот если придумывать какие-то хорошие онлайн-пространства, куда можно, то человек может как-то наоборот размещать. Вот. И, конечно, очень тоже, что становится видно, это то, что вот в изоляции, знаете, как... Были эксперименты с пещерами, когда людей помещали на долгое время в пещеры, где они не видят солнечного дня, смену дня-ночи, вот этот суточный цикл нарушается. И там получалось, что, я не помню, то ли естественные сутки для человека были то ли 36 часов, то ли 48 часов. То есть оказывалось, что внутренний ритм, он сильно отличается от того, которым человек вынужден жить, когда вот он может опираться только на себя для того, чтобы организовать себе вот такой... И здесь то же самое. То есть люди вдруг обнаруживают свой собственный ритм, который совсем отличается от внешнего ритма. И те, кому это удается, начинают себя чувствовать как-то лучше. И вот естественный для себя ритм работы, смены каких-то событий. Вот то, что... присущая, опять-таки, автономно лично мне. Mm-hmm. Не в общем каком-то а вот свой собственный ритм. Мне кажется, это тоже такая важная часть, в том числе и нашей работы.
Ну да, то есть получается, мы как бы все в таком большом ретрите оказались.
Да, только на фоне, конечно, таком вынужденном и на фоне непонятного будущего, потому что, конечно, вот естественно, что высокий уровень тревоги, потому что совершенно непонятно, когда это закончится, и что будет с заработками, что будет с образованием, что будет со здоровьем. То есть вот все какие-то очень важные жизненные вещи, они, конечно, придется перестраивать. Впечатление об этом, может быть, не сами вещи, но вот как-то, конечно.
А вот на твой взгляд, вот сейчас, на данный момент, вот что на людей как-то вот, как это сказать, ну, влияет извне? То есть какие вот, потому что кто-то описывает вот такие переживания насилия, кто-то больше как бы вот переживает как изоляцию. Вот, вот для тебя что вот происходит вовне, вот как бы ты это описала?
Я не очень сейчас поняла вопрос, наверное. Я думаю, что вот это такое первичное переживание, что это такое ограничение насилия и зло, я думаю, что это правда связано вот с привычкой того, что среда нам дает то, что нам нужно.
Такая хорошая среда.
Да, а тут вдруг среда взяла и такую подставу устроила. Я думаю, что это будет как-то потихонечку меняться, потому что... Ну и плюс привычка вообще как-то ждать от государства всяких подстав, которые тоже никуда не деваются, что недоверие к заботе, недоверие к каким-то опыта достаточно, чтобы это было. Вот. Но ну, сейчас, может быть, скажу бредовую вещь, вот. Но мне кажется, что вот позитивное то, что я вижу, и то, что мне кажется важно, это какое-то восстановление как раз вот некоторого естественного ритма и опора на естественный ритм какой-то природный или более глобальный. То есть в том случае, если людям удается перешагнуть через вот это социальное такую привычную урбанистическую какую-то картинку и почувствовать некоторое согласие с более широким миром, то люди чувствуют себя спокойнее. То есть если вот этот внешний мир становится не городом, не работой, не социальными какими-то вещами, такими более узкими, а если человек начинает видеть мир как какой-то более такое, правда, природное, единое пространство или культурное тоже такое более, то это дает хорошую такую опору. Не изоляцию от мира, не то, что ощущение, что мир вот, враждебен, а есть какой-то мир, частью которого ты можешь себя распознавать.
Ну, то есть, тогда так я тебя слышу, что вот если правда вот как-то, ну, не знаю, вспомнить или заметить, что там этот вирус, это какое-то природное явление, которое существует по своим каким-то циклам, законам, приходит с какой-то периодичностью.
Ну, и, вот... и ты как человек тоже часть какого-то природного мира, не только там технологически, не только идеологически, но тоже ты часть природного мира, ты тоже связан там с... травой, деревьями, землей, воздухом. И тогда ты видишь, что есть силы, которые там могут быть опасны, есть силы, которые тебя поддерживают. Или если ты думаешь про то, что ты часть какого-то общекультурного процесса, и правда люди придумывают какую-то новую и перестраивают, и тоже есть ресурсы, и тоже есть какой-то обмен. Ну, то есть, когда вот как бы ну, правда, вот как будто если вот перешагнуть такую узкую, привычную картинку внешнего мира, образ жизни, магазин, работа, там какие-то ну, планы, поездки, я вот немножко его расширить, то мне кажется, что тогда люди чувствуют себя спокойнее и Ну, вот какой-то ресурс в этом обнаруживается. И правда, почему-то это связано с обнаружением вот этого своего естественного ритма. И того насилия, которое тоже человек делает над собой для того, чтобы соответствовать такой вот привычной, многоускоренной, городской такой жизни.
Мне кажется, что я вот в какой-то момент, мне кажется, еще вот в начале я там, ну, когда была такая тревога, правда, про то, что мне непонятно, что как, вот что с финансами, как с жизнью. И я стала думать, ну, в принципе, вот что, от чего можно отказаться для того, чтобы, ну, при этом чувствовать себя, ну, как-то комфортно. И я выяснила, что очень много от чего можно отказаться. То есть, на самом деле, это приятные очень вещи, вот, с которыми, как бы, привыкаешь себя идентифицировать, правда, вот эти путешествия, там, не знаю, одежда, которая стоит определенное количество денег, а не другое количество денег, там, не знаю, какие-то услуги, ну, кучу всего, и вроде это кажется уже естественным, там, ну, каким-то, ну, что это и есть вот часть там твоей жизни, а в общем, ну, по сути, правда, многие вещи, это, ну, это что-то такое, ну, больше к роскоши относящееся, чем к какому-то необходимому, и когда я перестала думать про то, что, ну, ведь я могу, например, вот это заменить этим, да, это там, ну, не так, это, ну, это не равнозначно, но как будто в этом тоже можно какое-то удовольствие получить, в этом есть что-то приятное, там, не знаю, ну, и как будто это правда, вот я удивилась тому, что на самом деле, ну, вот, ну, какая разница между этим может быть, и что я все равно чувствую себя что-то приятное, когда я фантазирую, что, ну, вот будет совершенно как-то по-другому, то есть вот, ну, мне нужно гораздо меньше, вот что-то.
И, смотри, и гораздо больше ты можешь создать сама.
Да.
То есть твой вклад в твоих силах сделать радость из чего-то,
да,
независимо от того, что если ты здорова, жива, и рядом с тобой тоже живой и здоровый, а не зомби.
Да, 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 да. Вот, ну, не через что-то конкретно, вещь или качество чего, а вот просто через вот мое ощущение, что я могу почувствовать себя комфортно. Не знаю, я могу почувствовать себя комфортно там в Греции, но я могу, например, почувствовать себя комфортно, там, не знаю, вот выехать в лес, например, и тоже каким-то образом почувствовать себя комфортно. То есть вот как будто здесь это очень было удивительно, я как-то так не думала раньше про это. Или что, например, вот было такое ощущение, что в пятницу было ощущение такое, что, господи, я уже поработала, и вот выходные, и вспоминала, например, что раньше ведь группы были выходные, и я ведь опять работала, и было такое ощущение, как вот, что, а как будто я уже чувствую, что мне уже и хватит, что я уже и поработала, вот как-то вот уже достаточно мне. То есть вот правда очень, вот, наверное, про эти ритмы, которые ты говоришь, вот, как будто вдруг обнаруживаешь, и я начинаю думать, может быть, я не замечала, что, например, это было избыточно, или это правда было, ведь я люблю там и группы вести. То есть вот как будто какое-то странное такое ощущение, вот удивительное от себя что-то.
Я думаю, что это была очень сильная такая хитрюшка, когда за счет соблазнения люди совершали много насилия над собой.
Угу.
Когда это было, вот люди сами, вот, вроде бы сейчас все ругаются про самоизоляцию, но гораздо больше насилия, ну или не меньше насилия люди делали над собой, вроде бы ради удовольствия, ради успеха, ради... Но все равно для того, чтобы... То есть вроде бы соблазняясь на что-то хорошее, привлекательное, люди мобилизовывались и выжимали из себя все больше и больше.
Сил каких-то.
Да.
Тогда получается вот действительно, что сейчас как бы вот то, что то, с чего начали говорить про автономию и про выбор, что как будто в неком очищенном таком пространстве, ну, когда, ну, всего стало там меньше, там, да, появляется вот возможность, правда, выбрать, а во сколько, там, оказывается, мне лучше вставать и просыпаться, а там сколько я хочу, там, вот, не знаю, съесть, потому что если, как бы, до всего этого, да, там, пришел в ресторан, ну, там, бизнес-ланч поставили, ну, все едят бизнес-ланч, надо есть бизнес-ланч, то есть, ну, вот, как бы, да, как будто... Обрушение всяких привычных штук позволяет вернуться к каким-то своим обнаружениям.
Угу. В этом смысле, правда, как ретрит такой можно использовать.
Да.
Угу. Для того, чтобы... И мне кажется, что... Мне кажется, что сейчас вот... Я сейчас объясню, почему я улыбаюсь. Мне кажется, что сейчас хорошая как раз опора для нашей работы и вообще для... людей, это обращение к какому-то своему внутреннему миру. Mm-hmm. То есть то, что, что бы ни происходило, вот то, что мне принадлежит всегда, и то, что я всегда как-то на что могу опереться, это мои мысли, мои воспоминания, мои выборы, mm-hmm. мои способности, мои... Вот и это вот... Mm-hmm. И какой-то... А улыбаюсь, потому что вот я думаю, что не напрасно я написала книжку. Мне кажется, что сейчас эта идея как раз очень какая-то подходящая опора, что вот если как раз все непонятно, все поменялось, а обнаружить себя в этом вот как раз как тоже поддержка автономии, не только своя ответственность, но и свои ресурсы, мой опыт, прожитая мною жизнь. Впечатление.
И тело, Наташа, мое тогда и тело.
Да-да-да. Вот.
Что, вот, мне кажется, люди, многие прибегают к каким-то телесным вот тоже таким вот...
Да-да-да, конечно,
мне кажется,
конечно.
Тоже чувствуют лучше вот вообще свою жизнь, как она идет внутри, вот как мы... Ага, наверное, это...
Вот это тоже такой хороший, не только внешний, но вот то, что с тобой всегда. Это тоже такая хорошая, может быть, опора, как об этом говорить, как это обнаруживать.
Ну, то, что ты говоришь, это, наверное, вот про, про вот то, что когда есть, ну, какое-то бессилие, направленное куда-то, например, на то, чтобы повлиять на что-то огромное, большое, и мы не можем это, да, но есть что-то, куда мы можем свои силы или внимание развернуть, например, на то, что есть во мне, что я вот, что я переживаю, как я себя чувствую.
Ты знаешь, я думаю, что это не только про бессилие. Ну, бессилие тоже, потому что, как правило, ты когда сталкиваешься с бессилием, ты какую-то одну силу тратишь.
Да.
А можно обнаружить, что в тебе другие. Есть еще другие силы. Ты можешь не только сюда копаться, ты можешь подумать, у тебя есть мышление.
Да.
Ты можешь подумать и найти дверь рядышком. Можно не только биться. То есть это...
Я про это.
Да. Вот. И я думаю, что еще это важно, потому что тоже в городской жизни такое количество коммуникаций, что человек выстраивает себя больше глазами других, через какие-то внешние тоже вещи, скорее не внутренней работой, а через коммуникации. Вот. А здесь опять-таки нужна какая-то внутренняя работа для того, чтобы себя в себе обнаружить.
Да.
Хорошее место. Хорошее место мы пришли.
Обнаружить себя в себе.
Да.
Да, и тут, конечно, опять нужен психолог, потому что иногда человек обнаружит себя в себе и огорчится.
Да. Или испугается.
Или испугается, потому что это обнаружилось совсем не то, что предполагалось. И тут нужен психолог как раз, чтобы сказать, что это нормально. Да? Это просто по-человечески. Когда человек обнаружит в себе не божество какое-то там, а человека, и огорчается. Да.
Ну, вот. Что, ну что, сейчас
проговорили.
Ну что, может, уже остановимся? Вы как-то это отредактируете?
Ну да, может быть.
Мы зависание, я попробую, я не знаю, если мне удастся вот эти моменты зависания.
Обрезать.
Да.
Ну да, когда там все это выпадает.
Мне понравилось, что как-то у нас получилась какая-то атмосфера такая вот медленная, вот такая вот какое-то вот приятное ощущение темпа у меня.
Ну да, так вроде бы не тараторили.
Ага. Спасибо, Наташа.
Ладно. Да, я тоже рада вас видеть, приятно поговорить.
Ага, да.
Ладно.
Ладно.
Сейчас мы сейчас ответим.
А? Про Шекспира не успели поговорить. А я думаю, что сейчас как раз такое время, когда надо читать Шекспира.
Что именно?
А мне кажется, все равно, что. Мне кажется, что вот, ну, просто я про себя говорю, что я на даче, поэтому я иногда стараюсь что-то читать, вот разное, что здесь накопилось. Вот, но мне кажется, что лучше всего идет Шекспир.
А почему, Наташа?
Почему? Да. А мне кажется, что у него в любой пьесе есть какие-то персонажи, какие-то монологи или кусочки, которые вот в любой ситуации, для любой ситуации есть какие-то вещи, которые вот вскрывают человеческую сущность, в том числе и про кризисы, про карантин, про там, вот все какие-то такие глобальные человеческие вещи у него, по-моему, всегда есть про это, про то, как это переживается.
Надо почитать.
Причем, мне кажется, что любого.
Пока. Хорошо, Наташа. Ну, ладно.
Ладно. Пока.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо. Так.